Я не мать, я не знаю, что делать.
Ты тебя
один мужчина вижу.
Два
мужчины. Два. Ну, не просто мне раскрывать эту тему. С одной стороны, но тем не менее, есть определенные знания, навыки. Потому что молитва, она присуща и мужчинам, и женщинам. Мы должны раскрыть немножко эту тему, что это такое. И как вы знаете, у любого явления есть две стороны. Формальная сторона и как бы обрядовая или традиционная. Как бы следовать традиции. И внутренняя, как спонтанная потребность. Любого явления. Это касается любой деятельности. Есть просто какой-то этикет, какие-то законы, какая-то культура, и их нужно соблюдать. Это более-менее формальная вещь, но тоже полезна. Но, как вы понимаете, это все можно делать без внутренней энергии. Без сердца, скажем. Бесчувственно. Как бы мертвое знание называется. Или нереализованное знание. И, в конце концов, все эти обряды превращаются в формальность. Я не понимаю, что такое, зачем все это нужно. Можно для этого быть собственно. Мы будем говорить не о формальной стороне. Что за молитва, когда ее нужно и как произносить, что она означает, переводы. Это может быть, если вы заинтересуетесь потом, если захотите, можно тоже поговорить об этом. Скорее я бы хотел поговорить о естественной стороне этого явления. Это замечено также психологами, религиоведами, учеными, что любой человек молится в определенных обстоятельствах. Каждый. Это естественная потребность или даже, скажем, инстинкт внутренний. Я помню, когда мы смотрели фильм, они сражались за Родину, я учился в школе. Там играет Сергей Бондарчук, так я? Насколько я помню. А, вы, наверное, уже не знаете этот фильм.
Знаю.
Другое поколение.
Знаю.
Это военный фильм. Кто написал это произведение?
Шолохов.
Да, по-моему, это Шолохов. Известный писатель советский. Его изучали в школе, по литературе, ходит от Целина, и вот «Не сражались за Родину», также его произведение. И я запомнил один эпизод, не знаю почему. Ну, там, знаете, война идет, битва, потом рукопашный бой, ну, страшная картина. И также этот герой попадает в ситуацию очень сложную, бомбежка. Вот в этот окоп он просто врастает, потому что страх, ужас, начинается ужас, перемешивается земля, с огнем вот это все взрывается вот вокруг, вот, накрывает его. И вот в этом фильме я почувствовал вот этот страх сильный. Вы знаете, как это свойственно юношам. Такой возраст еще, знаете, нежный, неокрепший. Вы чувствительны очень. Вы на самом деле можете очень бояться, вот, переживать за все. Я испытал подлинный вот этот страх, как вот этот талант кинорежиссера проявился, он показал это все хорошо. Реальность вот этих событий. И вот этот Бондарчук, этот солдат, уже немолодой, вдруг начинает молиться. Ну и понятно всем, все атеисты сидят, это светское время, но всем понятно, потому что человек в таком положении, а что еще, к кому он обратиться, смотрите, это же невозможно помочь. И он вдруг, вот у него это проявляется, а потом все утихает. Затихает эта бомбежка, все восстанавливается. И он тоже постепенно отрезвляется, восстанавливается и произносит такую речь. Что это я? Хорошо, что никто не видел. Что люди подумали? Картина вроде человека. Что это я? К Богу стал обращаться. То есть это вот Шолохов пишет, что такие явления были очень частые. Даже атеисты, неважно, отвергая формальную сторону какую-то, внутри, в сердце человека, есть такой диалог с самим собой. И интересно, что мы иногда просим помощи внутри себя. Заметили такую вещь? Внутри себя, когда не от кого получить помощь. Это что говорит о молитве, о ее естественной, спонтанной стороне. Я думаю, вам это более или менее знакомое состояние. Когда вы чего-то очень желаете, но не можете осуществить, но вы все-таки желаете, это перерастает у вас в некоторую просьбу, некоторую молитву. Особенно, когда переживаете за близкого человека. Он болен, допустим. Несчастье какое-то. Вы начинаете вот просто молиться. Дай Бог, все будет хорошо. Дай Бог, все будет хорошо. Вы начинаете верить. Вы начинаете вот настаивать на этом внутри себя и желать, чтобы было вот как. Ну, хорошо, что все. Я думаю, что вы поняли, да, о чем я говорю? Да. Да. Но если здесь у нас есть новички совсем, может быть, вы не знаете, может быть, знаете, что такое семья. Потому что здесь другой угол зрения будет на это. Этот уклад жизни. Что такое семья? Кто как определил бы в двух словах?
Ячейка общества.
Ячейка общества, хорошо.
Союз.
Еще?
Родные и близкие люди.
Родные и близкие люди, неплохо. Хорошо, мы будем говорить с такой точки зрения социальной, научной семья. Ячейка общества, правильно. Но и каждый человек является ячейкой общества. Причем здесь семья.
Взаимоотношения.
Да. Какие взаимоотношения? Для чего эти взаимоотношения? Зачем нам нужны родные и близкие люди?
Ну, одно единое целое.
Ровно зачем? Отношения. А зачем это создавать такое единое целое с родными и близкими людьми?
Чувствуйте,
нужно дети. Зачем? Ведь вы же будете страдать, переживать друг друга. Гораздо легче, когда вы не знаете никого. Ну, умер там через два квартала сосед. Ну, бывает. Но умер родственник, боже мой, мой близкий человек умер, понимаете? Вы же будете так страдать. Зачем это? Ну, почему так устроено?
Ну,
вы любите, вы хотите, но вы же потом страдаете за все это.
Ну, такая потребность все
равно есть. А смысл-то в чем? Попытайтесь понять смысл, попытайтесь понять, о чем мы сейчас говорим.
Любовь.
Что за замысел? Любовь, хорошо, это
избавление
хорошо сказано.
Избавление от одиночества.
А?
Избавление от одиночества.
Избавление от одиночества. Почему вы одиноки? Можете общаться, дружить? Ответьте. Столько точек зрения, но до конца вы не знаете.
Заложено природное.
Вот я и спрашиваю, зачем заложено? Род это разум.
Род
это разум, нам нужно понять этот разум.
Это знание.
Какие-то знания, совершенно верно. Вот какие знания? Совершенно точно сказали. Вот что за знания должны получить, живя семейной жизнью?
Научиться любить.
Научиться любить, научиться прощать, что еще?
Терпеть.
Научиться терпеть.
Жертвовать.
Жертвовать. А вот теперь вы знаете ответ. Вы знаете ответ, видите? Он нетрадиционный ответ. То есть, согласно древним ведическим книгам, которые классифицировали все эти знания очень хорошо, философские, социальные, психологические, семья – это духовный уклад жизни. Духовный уклад жизни. Не какой-то другой. Если брак не освящен, это не семья. Это называется узаконенная проституция. А да, где только деньги и секс, а что, разве не так? Освященный, то есть вкладывается высший смысл в семью, назначение, предназначение, высокая роль. Есть мужчина и женщина, а кто они в семье?
Муж и жена.
Муж и жена, это одно и то же? Это мужчина и женщина или что-то еще?
Еще что-то.
А? Вот есть мужчина, есть женщина. А в семье это уже кто?
Папа, мама. Муж и жена.
Муж и жена. А чем они отличаются от мужчины и женщины?
Обязанности.
Ответственность.
Вот, видите, долг, обязанности. Вот это любовь означает долг, обязанность. Это становится духовный уклад, где есть обязанности определенные. И какие же обязанности? Есть только одна главная обязанность у того и другого.
Любить
и заботиться. Слово «любить» сейчас не говорится. Почему?
Любить и заботиться.
Нет, нет, вы правы. Заботиться важнее, чем любить. Потому что именно заботясь, вы учитесь любить. И именно таким образом мы развиваем свою любовь. Если вы любите, но не заботитесь, что будет с вашей любовью?
Погибнет.
Верно. Вы знаете. Мы видели. Опыта у нас достаточно. Но если вы заботитесь друг о друге, чтобы вас любить больше и больше. И уважать, и ценить. Итак, муж и жена – это уже обязанность. Вот два пола превращаются уже в обязанность. А что такое мать и отец? Если муж и жена, мы еще их различаем по полу, то мать и отец меньше всего смотрите на них по этим признакам. Все, мать, отца. Вы смотрите на свою мать, как на женщину? Мужчина? Нет. Вы, женщина, смотрите на своего отца, как на мужчину? Нет. Видите? Это вообще устраняется. Это еще чище отношения, посмотрите. Еще более возвышенные отношения. И таким образом мы растем с вами от мужчины, от мальчика, от девочек, от мужчины, женщины до мужа и жены, а потом до отца и матери. Роль, обязанности повышаются со временем, видите? Конечно, мы видим сейчас, есть тенденция это остановить, оставаться мужчиной и женщиной, даже в возрасте бабушки. Там что-то накрутить, что-то подтянуть, там побежать куда-то. Талию подтянуть тоже там, ну, есть способы, знаете. Есть тенденция как бы вот все продолжать вот эту роль, ту. Ну, гулять, наслаждаться, быть свободным. Но веды говорят, жизнь устроена по-другому. Сначала вы мальчик и девочка, потом вы юноша, потом мужчина и женщина, потом вы уже муж и жена, потом мать и отец. У вас растет ответственность. Это духовный вклад. Духовные качества – это, прежде всего, ответственность, дхарма. На санскрите дхарма значит ответственность, и также означает религия. Вот, понимаете, когда мы говорим слово религия, не пугайтесь, пожалуйста. Мы имеем в виду ответственность. Как-то мы давали лекцию в МГУ. Третий курс, не помню, какой факультет. В Москве. Студенты. Ну и мы рассказали им об уровне сознания, как устроен человек. Это интересно очень молодым людям, студентам. Ну вот группа попалась уникальная. Очень умные, очень внимательные люди, студенты. Потрясающие. Они все это схватывали, и им все это нравилось. Вопросов было огромное количество, было интересно очень. 3 часа мы там сидели. И в конце они, в конце концов, сказали всех, согласованно. А почему мы первый раз об этом слышим вообще? Почему не преподают этого наших институтов и университетов? Мы уже на 3-м курсе, мы только что сейчас об этом услышали. Ни в школах, нигде этого не было. Знаете, все солидарные, ну, вдохновлены, так сказать. Но я им ответил, что вы просто не все знаете до конца. Если вы все до конца узнаете, вы все это отвергнете. Знаете, я их сильно заинтриговал, так я вам знаю. Сам даже не ожидал. Скажи, что это мы такого еще не знаем до конца? А ну-ка расскажите мне. И почему вы все отвергнете? Нет, я рассказывать даже не буду, потому что все отвергнете. Они, нет, нет, мы не отвергнем, мы обещаем. Рассказывайте. Я говорю, 4 вещи вам скажу, и вот из этих 4 вещей вам все это не понравится. Скажи, нет, мы вот обещаем, что не отвергнем ничего. Говорите нам эти 4 вещи. Я говорю, 4 ограничения существуют, чтобы обрести это знание, эту науку. 4 ограничения для семьи. Для семьи. Для любой семьи. Есть разные виды семей, конечно. Мы говорим сейчас традиционная семья, мужчина, женщина и дети. Да, и внуки там, и династия может так родиться. Зародиться династия может великая. Но это уже большая семья, это уже наш целый социум. Знаете, мы все родственники на самом деле с вами. Но мы, конечно, это уже выбрали. Максимум, что он помнит, двоюродных может брать свои. Ну, в Казахстане больше люди знают свою родословную, в России меньше. Практически уже не знаю. Я, допустим, даже не помню, как зовут моих дедов. Правда. Я их никогда не видел. Не говоря о прадедах. Это российские традиции, все, их нет. Здесь я встречал людей, которые говорят, до какого-то 5-го, 6-го, 7-го колена называют своих родственников. Не знаю, все записано. Понятно. И кто чем занимался, там, вечером. Итак, эти студенты взяли ручки и стали записывать. Так, говорите первый момент, первое ограничение. Я сказал, первое ограничение – отказаться от мяса, рыбы и яиц. Если вы хотите постичь это на практике все, вы должны отказаться от мяса, рыбы и яиц. Я ожидал бурной реакции, но в России нет бурной реакции на этот счет. Казахстане более бурная реакция, потому что тут, ну, традиции могут противоречить. Они сказали, ну и что тут такого, мы знаем, что люди могут жить вегетарианцами быть, поэтому нормально, они записали, нормальное ограничение. Но они уже были настроены принимать это. Хорошо, хорошо. Второй принцип. Отказ от всех интоксикаций. Даже чай, кофе. Не говоря о сигарет, наркотиках, алкоголе. Скажу, нормально, очень хороший принцип, здоровый, да. Здоровый, ну, а кто скажет, что это плохо? Все знают, что это хорошо. И вегетарианство хорошо. Отказаться от интоксикаций тоже хорошо. Третий принцип – отказаться от азартных игр, игр денежных махинаций. О, это нормально, сказали, это естественно. Мы уже так живем. И четвертый принцип – сказать, держитесь крепко за стулья. Отказаться от незаконного секса. Знаете, все как один. Вот не сговариваясь, положили ручки, подняли руки с вопросом. То есть был вопрос, а что такое незаконный секс? Где вот эта граница? Вот, вот где он, законный и незаконный? Давайте разберемся, до какой степени вот он законный, где он уже незаконный. И мы уточнили, вне брака секс незаконный. И в браке, если говорить строже еще, что в древности было нормальным явлением когда-то, только для зачатия потомства. То есть люди могли использовать эту энергию для других целей еще. В семье. Вот она семья. Вот оно предназначение семьи. Возвысить наше сознание. Вот для чего мы создаем семью. А иначе зачем их создавать, скажите? Почему с женой общаться хорошо, с проституткой плохо? Хотя делают то же самое. Потому что одно возвышает сознание, другое заставляет человека деградировать. Верность, ответственность. Вот эти духовные качества, это основа уже называется семья. И там, где этого нет, это сообщество не является семьей или каким-то вообще сообществом вообще. То есть какие-то внутренние связующие, не традиционные, а внутренние, мы говорим сейчас, о внутренней жизни человека. И они сказали, хорошо, а что такое вот законный брак? Или брак, или не брак? Вот где? Вот люди живут вместе, а вот они не расписаны или расписаны. Это что? Значит, печать в паспорте, что ли? Семья или брак? Как это определить? Вот печать поставил, уже все законно. Да? Это хороший вопрос. И вот тут мы и сказали, ответственность. Если вы принимаете ответственность на всю жизнь, это закон. Вы имеете право жить вместе интимной жизнью, воспитывать детей, иметь детей сколько хотите, поддерживать у вас семья. Семья, ячейка общества, есть своя тоже программа, свои цели для блага полного целого. Семья служит большой семье. Маленькая семья служит всему государству. Конечно, в наше время мы видим, что семья может и не думать вообще о государстве или о чем-то еще. Просто думать, как деньги заработать, и это все. Ради любви к своей семье люди могут обманывать другие семьи. Вот такая любовь нынче процветает. Поэтому сегодня интересная тема. Тем не менее, семья остается семьей, не избежать духовного упадка. Это неизбежно. Мы неизбежно столкнемся с интересным явлением. Посмотрите. Мать и ребенок. Что чувствует мать, когда держит ребенка на руках? Я спрашиваю, что я не волнуюсь. Просто скажите в двух словах.
Любовь, восторг.
Восторг. Счастье.
Умиление.
Умиление. Ну, он такой маленький, такой нежный. Это я тоже помню, я чувствую тоже. Да? Сосет грудь, там ест, там шевелится, там писит, там что еще он делает. Все очень мило.
Блаженство.
Блаженство.
Любовь огромная.
Любовь. И все, что?
Спокойствие. Ответственность.
Радость. Тревога.
Вы рассматриваете с точки зрения наслаждения сейчас. Но я не думаю, что только в этом роль матери заключается. Это приятно. Иметь дело с собственным ребенком. Это приятно. Особенно, когда он маленький, крошка от вас полностью зависит. Нежный и так далее. А что еще вы чувствуете?
Долг.
Ответственность.
Так, долг, ответственность. А вы чувствуете беспокойство за будущее?
Да.
Почему об этом не говорите? Так это самое важное.
Будущее далеко.
Иллюзия. Вы поставите иллюзию. Это когда еще будет? Сейчас я могу наслаждаться этим ребенком. У меня еще есть время. Потом он вырастет неизвестно кем, а пока вы буду наслаждаться, пока он будет никто, пока он от меня полностью зависит, я счастлива. Нет, ну тогда какая молитва может быть? Да, мы до молитвы не можем добраться. Конечно же, мать должна чувствовать, кого она хочет выкормить и вырастить. А может, он негодяй вырастет. Зачем его кормить сверху? А может, его сразу задушить нужно? А неизвестно, кто это будет. А может, это головорез какой-то вырастет. Вы об этом думаете? Тоже я думаю. Кто думает, нет, с ребенком такого не случится, вы ошибаетесь. Не случится, безусловно. Если будете молиться за него всю жизнь, вот. Вот что такое молитва матери. Нужно переживать за это всем своим существом. Кто он будет в будущем, кого вы выкормите, кого вы воспитаете. Вот что важно. Вот откуда эта молитва берется. Обычно образ матери — это как раз такая кормящая мама, на руках младенец, она кормит его. Умиление. Нет. Откуда этот образ взят был? Скажите. Верно. Кто это? Что это за образ? Это мать чья? Мать Иисуса. Вот. А кто такой Иисус? Тот, кого распяли. Пророк, которого распяли. Что же чувствует мать, когда его сына распинают на кресте?
Боль.
Просто боль? Простите, но смотря какого еще сына. Если это был бы преступник, которого наказали, это одно. Но если это Иисус, мы способны это пережить, скажите? Вот эта медитация. Вот эта медитация, вот она важна, вот она мать. Это великая жертва. То, что вы воспитываете ребенка, это не для себя. Вы его отдаете в этом обществу, миру. Вы же хотите, чтобы он был великая личность. Но как он станет великой личностью, если вы не будете за него молиться? Например, чтобы стать великой личностью, нужна внутренняя сила, огромная, духовная сила. Потому что великие люди преодолевают великие препятствия. Вот кто они такие. Если вы не можете преодолевать великие препятствия, вы не можете стать великим человеком. И тут нужна духовная сила, как решимость, отречение, духовные знания, большая любовь, благодарность матери и другим. Вот эта сила, поддержка внутренняя, чтобы делать великие вещи. И откуда это у ребенка? Он не имеет этих качеств еще. У него нет связи с Богом в этом возрасте. С великим, с возвышенным. Нет. Он получает это настроение именно от матери, которая молится за него. Поэтому он это чувствует. Она вкладывает в него вот эту духовную силу. Она кормит его молоком. Не только молоком. Материнское молоко. Это не магазинное молоко. Из пакета. Это молитва матери в жидком виде. Это ее умонастроение. Это будущий проект ребенка. Это великое искусство, кормить ребенка молоком. Потому что она думает, что он ест, он растет, он формируется. И она очень хочет, чтобы он был великой личностью, достойной личностью. Почему? Если мать имеет 10 детей, она прославляется. Она прославляется автоматически. Но почему свинья рожает сразу дюжину, никто не прославляет? Дюжина поросят сразу. Раз! Не впечатляется особо. Свинья героиня, слышали такое? Мать героиня, потому что там понятие материнства другое, биологическое. Знаете, что такое биологическое понятие матери? О, сейчас вы вздрогнете просто, что делают свиньи. Когда ее сын вырастает до зрелого возраста, он с ней совокупляется. Вот и все. Поэтому не прославляются такие отношения. Я сам видел такие картины, когда взрослые дети чувствовали вожделение к собственной матери. Это есть такое явление. Такие отношения не прославляются. Там не было молитвы. Вожделение возвышается вверх при помощи молитвы именно. Но вот этой спонтанной, нерегламентированной. Не то, что в церковь юристочку ставите и там по традиции что-то говорите. Ничего не сработает. Кроме того, что, ну, будьте благочестивы себя чувствовать, конечно. Обряд помогает чувствовать, ну, некоторые исполненные долг и благочестие, уважение среди других людей. И серьезность. Но настоящая молитва, когда вы на самом деле переживаете всем своим существом и обращаетесь к этому желанию, возвышенному желанию. Скажите, может ли убийца молиться искренне? Боже, помоги мне убить этого человека, отомстить. Нет, это не молитва. Это месть. Бог не участвует в наших делах таких. Потому что Бог — это мир. Это любовь. И, конечно же, мать способна, естественно, молиться, потому что это мир, это любовь для собственного ребенка. Она по природе своей молитвенна. И отец. Это природа матери — быть святой. А святые, они молятся за мир всегда. И вкладывают это умонастроение в своих детей. Ребенок, когда общается с матерью, которая переживает за его будущее, он впитывает ее беспокойство. Например, в Бхагавад-гите говорится, что есть три вида отношений. Это касается также гуру-ученик, матери, сына, отца, детей. Три типа отношений. Первый тип отношений — это рыба. Второй тип — птица. И третий тип — черепаха. Три типа отношений. Первый тип — птица. Птица контролирует своих птенцов касанием. Так, крыльями непосредственно их касается. Она сидит и вот под ней вот эти птенцы непосредственно. Они чувствуют ее влияние и заботу при помощи касания. Это маленькие совсем дети еще. У вас на руках. И они чувствуют ваше касание. Вот так чувствуют присутствие и ваше влияние. И настроение. Потому что когда вы его касаетесь, держите на руках, вы с ним также общаетесь. И вы реагируете, иногда похлопываете, иногда поглаживаете, что-то поете, иногда вы сердитесь, трясете его, он начинает понимать вас немного, активно. Маленькие дети, грудные младенцы, они нуждаются в тактильном контакте. Так они чувствуют вас, начинают сознавать и понимать ваше настроение. Когда ребенок подрастает, второй тип отношений – рыба. Рыба наблюдает за своими питомцами, глазами. Они чувствуют ее взгляд и становятся под контроль. Все просто. Это дети постарше чуть-чуть. Когда родители смотрят, они идут себя очень хорошо, заметили. Дети, родители отворачиваются, они могут делать все, что угодно. Им нужен взгляд. Серьезный, строгий взгляд, проникающий, понимающий. Просто взгляд матери, она говорит, это делал? Говорит, нет, врешь. Глаза матери не обманешь, она видит его. Что он маленький, у него нет такого разума. А мать просто при помощи взгляда может понять, что ребенок делал, что не делал. Скажите, это входит в обязанности матери понимать ребенка? Это главная ее обязанность. Именно это и ожидает младенец и ребенок от матери, что она меня должна понимать и знать. Да? Вот он же говорить еще не умеет, но чего-то же хочет постоянно. И кто должен это понять? Мама. Народ соберется, ребенок плачет. Кого нужно звать? Маму зовите, мы не знаем, что ему нужно. Но мама приходит, раз, все. Интуиция и так далее, ее разум, ее сказать, вот эта молитва, вот она есть молитва, открывает ей это знание. Это мы называем молитвой. То, что называем интуицией, вот эти тонкие вещи, через молитвенное состояние. Потому что она желает блага этому ребенку всегда. И поэтому высшие энергии помогают ей понимать, что ему нужно. Это происходит спонтанно, она же не надумывается об этом. Это ее природа, так скажем. И когда вы знаете этого ребенка и понимаете, вы имеете полные права на него. И он не откажется. Но как только вы не знаете его, вы не понимаете, он откажется. Поэтому дети, когда родителей нет, они не смотрят, они творят все, что угодно. А потом, когда звонок в дверь, мама пришла, сейчас все увидит глазами, и нам конец. Нужно следы эти убрать, чтобы они не увидели. Главное, чтобы не увидели. Вот-вот. Они не узнают, они скрывают их. Но на более зрелой ступени отношение черепахи. Черепаха не касается своих детенышей. И не смотрит на них. Черепаха кладет яйца на берегу океана и сразу уходит, уплывает в океан. Все. И что же, как же она поддерживает своих питомцев? Мысленно. Это уже зрелый ребенок, зрелый сын или зрелая дочь. Они помнят наставления родителей. Они помнят их молитвы и понимание. Они поддерживают эту связь мысленно внутри себя. Ответственность. Мой отец говорил так. Моя мать говорила не так. Посмотрите, если мы при помощи молитвы достигаем такого понимания, такой связи, эта связь становится вечной. Неважно, живы или как родители, или не живы, связь продолжает работать. Потому что мы помним эти вещи. Поэтому, когда говорит «помни меня», что имеется в виду? Не просто помню мою фотографию, или сколько я съел или выпил с этой жизни, или сколько раз бил твою мать, а помни мои наставления, важные для тебя, потому что я буду молиться тебе даже после смерти, потому что я туда пожила тебе, твой отец. Вот так мыслит родитель святой. Что и после смерти я буду, ангелы-хранители будут во сне приходить, предупреждать тебя об опасности. И в Ведах это написано, что когда к вам во сне приходят предки, это не сон. Это один из видов реальности. Вы можете получить наставление. Когда предки приходят во сне, это знак. Видите, какая связь существует? Итак, молитва, мы говорим, это естественно, но... Есть, конечно, много «но». Потому что можно молиться за его пищеварение просто, за то, чтобы был здоровым и сильным. А можно молиться, чтобы он был человеком с вашей буквы. Это уже зависит от самого родителя, как он смотрит на свою ребенка, как это свою собственность, или как на дар Божий. И будет разница молитвы. Есть история об одном декабристе, который был казнен. Поверишь? А его матери. Ее молитве. Когда он был совсем еще младенцем, я не помню, что это 1.5-2 года, возможно. Я читал эту историю, она подробно описана. К сожалению, могу вспомнить сейчас его фамилию, имя этого декабриста, могли бы найти сами посмотреть. Он заболел, этот владелец ее. Как это называется? Круп?
Легочный.
Нет, типа свинки, знаете, которые душат. Да, вот такой круг. Кажется, так просто болит. Она вызвала врача. Там пошел жар, температура, она задыхается. Врач пришел, хороший врач. Посмотрел и сказал ей горькую правду. Он сказал, что поздно вызвали меня. Вряд ли я успею что-то сделать. Ребенок, скорее всего, через 2 часа задохнется уже. Сейчас не могу остановить этот процесс. Он умирает. Ну, будьте готовы мужественно. Ребенок не выжил. Но у меня в практике не было такого, чтобы выживать в таком состоянии. Она выронила платок, которым делала слезы. Она еще не потеряла сознание сначала. Единственное, что он спросил, доктор, доктор, подождите, не уходите. А что же мне делать? Доктор посмотрел, ну, молитесь. Она поняла, да, надо молиться. Я должна молиться. Она упала на колени перед этой кроваткой. И она всю ночь не стала просто молиться. Ребенок не умирал. Она молилась, а потом потеряла сознание. И в этом состоянии оно было видение. То есть, это видение подробно описывается, что она видела. Был голос. Ты готова, чтобы твой ребенок жил? Ты можешь смириться с его будущим? Если он останется жив, ты смиришься с его будущим? Неважно, какое будущее, я все приму. Неважно, кем он потом будет, пусть он живет. Хорошо. Он будет жить. Теперь пойдем посмотрим его будущее. И началось видение. Она пошла через какую-то комнату. И там были двери. Она толкнула эти двери и увидела, что ее сын там уже бегает с другими детьми и играет. Он подрался. Там была еще одна дверь. Она вошла в другую дверь и увидела, что он уже учится. Гимназия какая-то. Средняя школа. Потом толкнула еще одну дверь. И увидела, что это... Он уже студент, знаете, он в таких рядах. И там какие-то странные уже лица, странные какие-то заговоры, там какие-то другие странные настроения. Она стала переживать за него. И в конце концов, толкнула последнюю дверь и увидела виселицу. И сказала, нет, не хочу этого всего. Но уже было поздно, он будет жить. Это его путь. То есть молитва матери очень могущественная. Но посмотрите, она дала ему жизнь. Но она не смогла умышлить его судьбу. И не знаю, что лучше было прожить такую жизнь или умереть еще в детстве от группы. Вот о чем речь. Итак, конечно же, молитва относится к будущему. Не к настоящему. Настоящему мы должны принять. Тут не место какой-то просьбе или молитве. Все то, что в настоящем моменте. Есть семья, ее нужно принять. Есть ребенок, какой бы он ни был, его нужно принять. Но вот есть будущее. И как же сделать будущее благоприятным для моего ребенка? Вот это молитва наша. Вот это истинная молитва. Вот тогда она имеет силу. Потому что настанет момент времени, когда ребенок больше не будет слушать вас. Вы знаете об этом? Скажите, в каком возрасте ребенок уже начинает не слушать вас?
2 года.
Подростковый возраст? Да, это называется переходный возраст. Он уже хочет свое мнение и так далее. Каждый столкнется с этим феноменом, когда ребенок вас уже не хочет слушать. Без тебя знаю, скажи. Все, хватит меня учить. И вообще, я хочу жить отдельно. Почему так? Потому что не было молитвы, не было связи с Богом. Потому что когда в семье привносится Бог, я говорю неформально, а молитва вот эту, тогда разногласий не бывает. А, конечно, бывают, но у вас есть авторитет, который может сослаться. И все подчиняются. Мать подчиняется этому авторитету, отец подчиняется этому авторитету, все дети автоматически подчиняются этому авторитету. Но если у отца нет авторитета выше, у матери нет авторитета мужа, у детей нет никаких авторитетов. Не будет своего мнения. Я не буду слушать ни мать, ни отца, если не согласован с теми родителями, молитва не работает. Поэтому я говорю, нужна семья, чтобы была хорошая молитва. Не просто брак мужчина и женщина. Муж и жена с ответственностью нужна. Смысл и цель. Тогда это очень могущественно, династия зарождается. Значит, дети впитывают и всю жизнь помнят, о чем говорила моя мать, о чем говорил мой отец. О чем говорил мой дед еще, или прадед. Я это буду делать. Я так буду жить, по-другому жить не буду. Меня так учили. Сейчас, когда мы говорим, не ешьте мясо, они говорят, ну погодите, мои родители ели мясо, мой дед ел мясо, мой прадед ел мясо, пятикантроп почему ел мясо, начал есть на спине. А мы же потомки пятикантропа. Так, согласно теории Дарвина. Но пятикантроп не мог молиться. Мы не его потомки, на самом деле. Мы потомки человека. Человек — это отдельный вид жизни. Он не произошел от обезьяны. Во всяком случае, есть такая концепция разумная, что люди — это отдельный вид жизни. Он никак не связан ни с амебой, ни с насекомыми, ни с обезьянами. У него есть отдельное свое предназначение. Потому что у обезьян нет таких семей, у животных нет таких семей и традиций. Они не способны на молитву. В этом различие биологических видов жизни от человеческой формы жизни. Семья – это постоянная молитва, постоянное беспокойство и постоянное возвышение. Это трудное дело. Итак, есть естественная любовь, естественная святость в семье. На самом деле, любовь, она имеет божественное происхождение. Как говорится, возлюби Бога. И ровно настолько, насколько в нас вложена эта божественная любовь, насколько можем любить и все остальное. В современном мире сейчас путают возбуждение ума и чувств, и любовь. Когда ум и чувства возбуждаются, человеку кажется, что он влюбился. И думает, что это любовь. И эта любовь переходит в чувственное наслаждение, потому что возбуждение руководит. Ответы интимных отношений. Ради этого создаются люди. А там еще дети появляются, оказывается. Их так много может быть, сколько вот вы связывали, столько детей может родиться. А куда столько детей делать? Они придумали противозачаточные средства сейчас, возможно, и аборт. Так они регулируют свою семью. Нет, все регулируется молитвой. Нельзя убивать собственных детей. Скажите, если мать молится своего ребенка, как она может его убить в утробе? Ведь ребенок зачинается еще до зачатия. Но если не было зачатия до зачатия, то зачатие, знаете, какое-то не своевременное. Не запланированное называется. Как залетели, не говорю. Вот она проблема. Видите, что между иногда ребенком и матерью связи нет никакой. Он просто появляется по законам биологии, но его никто не ждал. И он рождается, и чем отличается такой ребенок от других детей? За него уже так не молятся. Некая доля сожаления входит в эти отношения. Что в нагрузку, как бы, вот, родился ребенок, ну что делать? Придется воспитывать, придется его тоже как-то воспитывать. А вы знаете, интересная вещь. Ведь любовь, она очень чувствительная. Вы не можете любить наполовину своего ребенка. Или даже на три четверти. Если вы даже ложку дегтя в бочку меда положите, вы все испортите. Если вы хоть намек дадите ребенку, что он не кстати пришелся, ну, конечно, тебя любим, но вы все испортите. Все отношения рухнут. Вот маленькая вещь такая может отравить все отношения всю жизнь. Если он хоть немножко услышит, что зачем я тебя вообще родила, вот не нужно его тебе. А вот ты потом родился в мою голову. И надо такое говорят родителям. Какая же там молитва? Нет, никакая молитва здесь не сработает. Все скорее. Конечно же, когда мы говорим о матери, образ матери нужно представить должным образом. Самый ослепительный, великолепный образ женщины – это мать. Но не сейчас. Сейчас такого образа нет. Я не знаю, когда это вот кончилось, в какое точное время, чтобы показать исторически. Но образ матери сейчас это пожилая женщина, седая, непривлекательная. Ходит с тряпкой, все протирает постоянно. Такое устройство стирает там, где-то готовит. И ворчит. Ты вообще слушать особенно не надо. Пусть там она готовит, пусть она стирает. Слушать ее особенно не нужно, это мать. Вот до такого бытового понятия ее снизили. Унизили роль матери. Не привлекать. Никто не хочет стать матерью вот такого рода. Такая бытовая мать. Стиральная машина, повар на кухне. И постоянно она, ну, что, знаете, вот говорит, ворчит. Успокоится. А что такое настоящий образ привлекательной женщины сейчас? Сексуальность, в любом возрасте. Это красивая одежда, это привлекательная внешность. Такой образ стал привлекательным. Такая свободная, красивая, умная женщина, которая вдохновляет всех мужчин вокруг. Всех. Гетера. Гетера сейчас в моде. Мать вот такая. Мы высадились как-то в Калькутте. И в Москве, в Калькутте сразу же. И впервые в Индию. То, что этому я вообще не ожидал, конечно, увидеть. Никто не предупреждал. Я был в шоке. Как только вышли из аэропорта, сразу на улицу. Вот Индия уже, все, мы вошли туда. Нас сразу окружили куча нищих людей. С протянутой рукой стали требовать нас какие-то деньги. Это было невозможно. Кое-как мы все-таки убежали от них, там сели в автобус, поехали куда нужно. И увидели Калькутту. Ну, в разных ее проявлениях. Есть богатые районы, есть нищие районы, есть такие трущобы, что нам просто плохо стало. Просто плохо, мы болели 3 дня. Какие ужасные условия для людей мы видели там тоже.
вдруг я смотрю, на улице лежит бык. В этом городе много газа, жара, это, знаете, вот много людей, целый муравейник вообще. Там так сложно вообще передвигаться, так сложно вообще. Так устаете. И лежит бык. Нет вокруг ни травы, ни земли, какой-то асфальт, непонятно, какая-то грязь, мусор. Он лежит в этом мусоре, жрет какой-то пакет, худой, шкура обвисшая, весь в язвах, больной, одна нога у него хромая вообще, ужас какой вообще. Ну какой ужасный этот бык. Ну и мы потом уехали оттуда, в Майбург. 3-4 часа, и вы в раю. Ганга. Трава кругом мягкая, стелится. Цветы, все цветет. 6-7 деревьев, все тут разными цветами, ароматы. Чистота, кругом песни, красота вообще, лодки без моторов. Что не человек, то поет, идет. И там тоже бык стоит, смотрю. Но уже все другой величественный. Как корабль, знаете. Он заворожил меня. Какая величественная форма, какая красота, какое спокойствие, какая грация, какая шерсть, знаете, гладкий. Как будто вот кто-то этот какой-то мастер сделал, знаете, гений какой-то сотворил это чудо, эту форму. Огромного роста, выше меня, там, до 2 метров. Огромный корпус, у него рога. Это чудеса, такого в жизни не видел вообще. Это совсем другой образ, если в Калькутте и здесь. Так что же мы сделали с быком в Калькутте? Что же мы сделали с женщиной в этом мире? Она же не такая изначально. Ее изваял кто-то другой. Но и что из нее сделали сейчас? А что превратили? Она ведь должна быть матерью. Самым почитаемым существом в мире, говорится, после Бога. Самым привлекательным, самым разумным существом, самым святым и чистым существом. Это не секс-символ женщины. Это мать. Конечно, есть и гетеры. У кого-то такая судьба. Красивые, умные, смелые. Они общаются с политиками, знаете. Они со всеми мужчинами общаются. Это светская лица. Их держат специально там, их спонсируют. Любого мужчину их спонсируют, потому что они вдохновляют общество. Общаться. Политиков. В бизнесе вдохновляют. Советы дают тоже. Общаются свободно. Весь общество такая роль. Но гетера не умеет молиться. Она может только возбуждать ум, активизировать мужчину все для детей. Это тоже есть такая роль для кого-то. Но мы сегодня говорим совершенно другой роли, которой нам не хватает как воздуха в жизни. Гетер много. Мать нужна. Которая молится всю свою жизнь в сердце своем. И благодаря этой молитве мир существует. Порядочный. Это прямая зависимость на самом деле. Если вы видите, что мир не становится уже порядочным, означает, что нет молитвы матери просто, нет таких отношений. Она ослабевает. Поэтому для чего мы идем все эти встречи и беседы? Возродить эту культуру. Молитву. Не религии, а молитву. Религия – это ответственность, карма. Так нужно понимать. Не понимайте религию как конфессию, иначе будете враждовать с другими конфессиями. Это не конфессия. Ислам – это не конфессия, это позднее название. Ислам – это преданность Богу, означает, первое. Они сказали, а это конфессия, это не конфессия. Христианство – это не конфессия. Это сознание Иисуса Христа, Его жертвы. Это пример для нас, это не конфессия. И если конфессия – это формальная сторона, она тоже может быть как организация отдельно, со своими традициями. Но ее суть другая. И сейчас мы говорим о том, что суть должна быть восстановлена как? При помощи семейных традиций. Когда мать молится, она же молится кому-то, она же не ребенку молится своему. Она молится своему идеалу. Иисус ли это, или кто-то еще из великих святых, или непосредственно к Богу обращается. Итак, мать – это не что иное, как живая религия в семье. Отсюда исходит вся чистота. Не убивай. Не прелюбодействуй, не кради, не лги, не завидуй. Что это такое? Это законы семьи. Подумайте сами. В семье никто не должен никого убивать или обманывать, или воровать. это принцип семьи. Поэтому семья это священное общество. Это не просто ячейка государства. Это чистота. И откуда это исходит? От матери. Потому что женщина хранится чистоты в обществе. Если женщина нечиста, и общество нечисто. Если женщина чиста, и общество чисто, и дети чисты, и муж. То есть ответственность на женщине огромная в этом плане, что касается семейной традиции. Чистая женщина, значит, могущественная женщина, привлекательна внутренней энергией. Хотите проверить, насколько современная женщина могущественна внутренней? Есть тест. Оденьтесь так, чтобы скрыть все свои телесные красоты. А теперь посмотрите, насколько вы привлекательны в общении. И вот настолько вы духовно сильны. Вот это есть. Если женщина современно скажет, ну одень подлиннейшую юбку, голову закрой там и прочее, прочее, она скажет, тогда кто на меня еще внимание обратит? Тогда как я вообще замуж выйду, как я найду человека какого-то? Я же должен быть привлекательной женщиной. Но это внешняя сторона, а мы говорим о другой стороне сейчас. Красота, любая красота, отражение божественности. И когда женщина молится за своего ребенка, или она именно обладает вот этой вот молитвой, получила от матери, она красива внутренне очень сильно. Я вам предлагаю, вот развить это молитвенное настроение, и вы сразу станете привлекательны для людей. Ваш взгляд, ваша речь, все начнет меняться. Люди будут думать, интересный человек, очень хочу общаться. Очень необычная личность. Потому что все это отражение божественности. Но божественность можно нарисовать, как икону. Как макияж сделать. Обмануть, то есть. То есть настоящая красота внутренняя, конечно же. Есть история о жидкой красоте. Возможно, вы знаете ее. Один юноша, но он был из какой-то семьи богатой, возможно, даже был принцем. История такова, что он влюбился в очень красивую девушку. Красавица. Привлек свою внешность. И стал ее буквально преследовать по пятам. Но девушка чувствовала, что похоть от него исходит. Она была очень чистая и целомудренная. И в конце концов она спросила его, а скажи мне, а что во мне тебя привлекает? Ну как? Твоя красота, он сказал. Ты ослепительно красивая. Я теряю голову вообще, когда смотрю на тебя. Понятно, сказал. Хорошо. Неделя срока. Через неделю, вот в этом месяце, вы снова с тобой встретимся, я тебе отдам свою красоту. Обещаю. Все было, наконец-то. Мы договорились. И неделю стал ждать и готовиться. Одежды подбирать там, духи подбирать, все необходимое для отношений. А девушка все время пила рвотные и слабительные. Всю неделю. И постилась. И все, что из нее исходило, складывала в горшки. Наполнялся один горшок, закрывал ее. Другой горшок наполнялся, закрывал. И там много горшков собрало через неделю. Через неделю свидание. И вот она идет на свидание, он уже там. И не замечает ее. Постоянно смотрит с цветами, знаете, весь надушный. Где же эта красавица? Она одела плохое платье. Истощенная, худая, глаза впали, неделю поста, цвет изменился, какие-то морщины вылезли. И я за тобой не меня ждете, она спросила. Да нет, нет, не вас, тут вы другую не видели, красивая девушка здесь не приходила. Ну так это и есть та самая девушка, которой ты назначил свидание. Как, сказал. Боже мой, чудовище какое. А где же твоя красота? Я пришел за твою красоту. А красота, это отдельно. Она вот, вот, принесите эти горшки, пожалуйста, вот твою заберу. Открыл, говорит, это вот моя красота. Я ее собирал для тебя целую неделю. Он даже, смотреть туда не мог. Боже мой. Это жидкая красота. Называется история жидкая красота. И в той истории этот человек смог понять и возвыситься, что он серьезно ошибался. Он путал некоторые. Женщина красива по своей природе уже. Особенно в поведении. Вот это поведение имеет огромное значение. У нас была одна студентка. Она была самая привлекательная на всем потоке. В том смысле, что с ней всегда приходили общаться, у нее никогда не пустовало место. С ней всегда было интересно, с ней всегда было весело, с ней всегда было удивительно. Она была полна каким-то энтузиазмом и светом, но она была самая некрасивая из всех. Ей было всего там 21 год, у нее какая-то была обвисшая странная кожа, некрасивая, никогда не красила ресницы, у нее были некрасивые волосы, у нее была фигура, как у каракатицы. Но это была самая интересная личность. Интересно то, что у нее не было проблем с предложениями. Она никогда не думала о внешнем виде. Но это редкий экземпляр. Это редкий экземпляр. Но у меня был опыт интересный в школе, когда я пошел в школу с 6 лет. Это был экспериментальный класс, потому что 6 лет так взяли тогда. Обычно с 7 брали, вот из 6 я попал в этот экспериментальный класс. И сначала меня пригласили на собеседование к директору, проверить мой интеллект вообще, готов ли я обучаться. А директорша, она была инвалид Великой Отечественной войны. Это же была уже старая женщина. У нее был пришит нос. Ну, пластическая операция имеется в виду. Она была на войне, она была ранение получила. У нее не было одной ноги, был протез. Был один искусственный глаз. Кусок щеки был удален. И нос был пришит. Вот страшилище такое было. Была очень толстая старая женщина, которая ходила на протезе. Вот в таком виде вся. И я пришел к ней на собеседование. Конечно, я как ребенок был поражен, я такой женщины не видел, такой бабушки, страшной. Но она улыбалась и сияла вся при этом. Она вообще не обращала на свою внешность внимания. Она смотрела на меня. И изучала меня. И знаете, мне так это импонировало. С таким вниманием и любовью смотрит на меня. Это чудовище. Но такое доброе чудовище, знаете? И она мне всякие загадки загадывает, она там что-то мне читает, спрашивает. А я заворожена вот этой вот противоречью, вот этой внешностью, добротой, он не соединяется, он не умеет, как это вот ее... Очень мне нравится этот человек, и в то же время он такой вот страшный. И я не слушаю чьи загадок и ничего не отвечаю. У меня просто вот сопли текут полностью, как мать говорила, мне было стыдно из-за тебя. Я рот открыл, просто смотрю на нее и поглощаю. Вот эту ее доброту, вот это ее обаяние удивительное. И вот эту страшную, вот эту острую пораженную кожу, отрезанную щеку, приклеенный нос и глаз вот этот, не мигающий один. И сильные шутки вообще. А, еще и зубы передние какие-то вставные. И я в таком состоянии восхищения смотрел на нее, и она сказала матери, он подходит. Я не видел ни один вопрос, подходит. А я вообще не понял, что там было, меня так увели оттуда, как привели, так увели. Я пришел в школу, я постоянно думал о ней, где она? В кабинете, она директор, оказывается, она тут самая главная. Она никогда не повышала голос. Она обладала какой-то магией. Правда была. Неважно, был ребенок или взрослый, она сразу обезоружила своей добротой любого человека. Самые, знаете, подонки, вот дети есть такие агрессивные, ну невозможно с ними ничего поделать вообще. Сразу теряли перед ней волю, становились послушными. Я не знаю, откуда у нее это было, вот это свойство, как ее все любили вообще. Что бы она ни сказала, все были рады. Все, ни одного врага не было. Никто с ней не спорил никогда. Я до сих пор не знаю, откуда такой человек взялся вообще. Для меня это святой образ. И она умерла. Может быть, через год она уже умерла. Я не помню точно. Когда она умерла, гроб стоял прямо на дворе школы. Одинокая женщина, у нее детей не было. Вы знаете, сколько было с народу? Не поверите. Даже из Горано пришли все начальство. Все родители пришли. Все дети, а старшеклассники, потом младшие, все были там, и все плакали. Все просто плакали. И я плакал тоже. Как меня все любили, эту женщину. Она была матерью, потому что. И она молилась за нас, она желала всем добра от всего сердца, каждого. Это было мощное оружие, представьте такое воспитание. Как вы можете обмануть такого человека? Как вы можете не послушать такого человека? Ведь это же ваша мать. Прямо в сердце, неформальная мать, а там, в молитве. И потому есть то, что опираться, даже сейчас, я уже взрослый человек. Но эта память помогает мне понять, что же такое мать. У меня тоже есть своя биологическая мать. И я знаю, что такое благословение матери. Она не сразу поняла, чем я занимаюсь. Последние 30 лет я занимаюсь духовной практикой. От меня всячески скрывали всякую религию в те годы, пока я учился в школе. Мать мне потом рассказала, что они изначально верили. Но позже они всячески от детей не скрыли полностью. Это была программа партии. И я не получил от нее благословения, я просто сам взялся за это. Потому что я искал как ученый, как философ, и я нашел. Это была духовная наука. И я понял, что там есть все ответы. Это то, что нужно. И 30 лет я это все делал. Мать не сразу поняла, чем я занимаюсь, она очень тревожилась. Но когда поняла, она меня благословила. Я вам честно скажу. Вот только когда она дала свое благословение, только тогда я почувствовал, насколько ценно то, что я получил. Потому что ее благословение проникли прямо в сердце. А ведь это она от меня все узнала. А потом она же меня благословила. Насколько могучно это молитва. Она мне однажды сказала, что пойми одну вещь. Я уже взрослый был. Что тебя, как я, никто любить не будет. Никогда. Ты забываешь об этом, потому что я еще жива. И для тебя это обычное явление, что есть мать. Ты всегда можешь обратиться, получить поддержку, да? Но ты это поймешь тогда, когда тебя уйдут. Я, говорит, это хорошо знаю. Потому что никто тебя, как я, любить больше не будет. И никто такого добра тебе желать не будет, как я. Никогда. Думай, говорит, об этом. Цени это. Ты сам отец. Пойми свою роль. Значит, ты должен высшим доброжелателем и понимать своих детей. Это твоя обязанность. Понять своего растущего, взрослеющего ребенка. И просто выкормить его. И понять, что ему на первое, на второе, на третье. И какие джинсы он там хочет, или какой автомобиль. Нет, понять его как душу, как личность. Потому что он сам этого не может понять еще. И если ты это не поймешь, не раскроешь ему, никто ему этого не раскроет. Ему придется получить горчайший опыт жизни. Пройти через столько мучений и страданий. Просто потому, что мать и отец не понимали его. И не могли уложить этого знания. О нем самом. Поэтому жизнь его била ногами и мордой по столу причиной. Вот что-то стало понимать. Это роль родителей. Без молитвы матери не может быть никакого потомства, никаких традиций, никакого серьезного воспитания личности. Я абсолютно в этом уверен. И сейчас мать молится за меня, как никогда. Потому что знает, этот путь непростой. Тут нужно помогать друг другу. Знаете, скатиться вниз не так-то трудно. Вот подняться вверх. Поэтому, несомненно, что матери сосредоточены все высшие энергии. Это сказал Иисус, это написано в Манус Амхите. После Бога поклоняйтесь матери. Так и написано. Ни женщине, ни гетере, матери. Сегодня тема такая. Не думайте, что гетера не может продвигаться духовно. Это не к этому. Но сегодня ракурс именно такой. Все могут духовно продвигаться. От судьбы иногда зависит, кто вообще я в жизни буду, как мне люди назовут. Это не решающий момент. Знаете, многие негодяи стали святыми. А многие святые упали с этими святыми. Это не решающий момент. Но чтобы падать и подниматься, и все же продвигаться, кто-то должен за нас молиться. Это не под силу просто человека. Если мы станем именно такой матерью, мы создадим великие традиции. Великую силу дадим. нашим детям, нашему обществу. Оставаться чистыми всю жизнь и могущественно. Может быть, есть вопросы к этой теме?
Тут заочно как вот если мама говорит о том, ну, уже как ты сказала, что нежеланный она ребенок, то как вот теперь наладить взаимоотношения с мамой, потому что это, в свою очередь, была боль. И как вообще можно простить?
Простить мать? Да. Не простить, нужно понять сначала ее. Не прощайте в невежестве. Прощение в невежестве становится безразличием. То есть я не понимаю, почему так поступила, плохо. Но я тебя прощаю. Это безразличие просто. Просто ты мне безразличен. Мне это безразлично. Хорошо, договорились. Я больше в принципе не знаю. Мне все равно. Это прощение в невежестве. Настоящее прощение. Сначала нужно понять человека, личность. Не от хорошей жизни уже не поступила. Нужно понять человека. Тогда уже возможно как таковое прощение. Но даже не это самое важное. Да, есть такие самскары, такие отпечатки в жизни, которые на всю жизнь остаются. Даже если вы прощаете, все равно гвоздь вытаскиваете, дырка остается все равно. На всю жизнь. Суть в том, что у человека не должно быть только одних родителей. Не должно быть много родителей. Как минимум, должно быть дважды рожденный человек. Первое рождение от отца и матери, биологического. Они могут быть совершенны, могут быть несовершенны, но они могут иметь детей. Они будут простыми, добрыми людьми, но невежественными. Но они могут родить ребенка и заботиться о нем. Нужно быть благодарны. И понять их невежество, их уровень. Ну хорошо, но они дали мне жизнь, дали мне воспитание, они меня выкормили, помогли мне получить образование, так или иначе. Они тоже мои доброжелатели. Но важнее всего второе рождение. В знании нужен духовный учитель, духовный отец. Вот что важнее всего. Это сравнивается в ведах с птицей. Она тоже дважды рождена. Сначала появляется в форме яйца. То есть рождение в невежестве, в коконе. Вы появились на свет, но вы в яйце находитесь. И полное рождение, когда вы выходите из кокона, уже в знании. Вы начинаете понимать, что вокруг. И также, когда человек рождается, ребенок, он рождается в коконе невежества. Он не знает, кто он. И родители полной картины сказать ему не могут. Они могут только сказать, что я твоя мать, это твой отец, тебя зовут так. И тебе нужно будет идти в школу во столько-то лет. А потом закончишь, пойдешь работать или учиться дальше. А потом заведешь свою семью. Это все, что могут сделать для него обычные невежественные родители. Но духовный отец объяснит, зачем ты вообще родился. И почему именно у этих родителей. Это тоже нужно сказать. Поэтому, если у нас просто есть мать и отец, не выжимайте из этого полного смысла. Этого недостаточно. Это благодарение. Это великолепно, что есть у нас хорошие родители. Но этого недостаточно. Это должны понимать любые мать и отец. Что отец и мать должны быть заинтересованы, что ребенку должен быть еще духовный наставник. Мать тоже духовный наставник. Но до какой-то степени, потому что она слишком добра своему ребенку. Не так строга. Поэтому есть еще другие роли необходимые.
Защитные мантры, пожалуйста, для детей и для мужа. Ну, для здоровья мантры. Я слышала, есть, но вот, может быть, какие-то специальные, которые можно каждый день читать, провожая на работу, отправляя в школу.
Нет, они сейчас не работают.
А тогда как? Может быть,
мантру? Нет. Сначала нужно, чтобы они заработали.
С точки зрения мамы.
Чтобы машина заработала, нужно горючее влить, правда же? Поэтому нужно духовную силу обрести, чтобы молитва работала. Если просто произнесем, она не будет работать. Она же получена из должного источника, и когда мы уже имеем духовную силу, она работает. Это не какое-то волшебство, что что-то произносится заклинание, и все, магия какая-то. Нет, это реальная духовная сила. В звуке, через звук. В прошлом, далеком. Браманы при помощи мантр дождь вызывали. Это реальные были законы. Когда они обладали достаточной квалификацией. Сейчас, если я все эти мантры напишу, это все превратится в шоу. Подождите, вы должны обрести духовную силу.
Как приобрести?
Сами. Работайте над собой. Мантра медитации означает, сначала приведите порядок в свой собственный ум внутри себя. Гармонию внутри себя. Потом вы поймете, что такое молитва. Она спонтанная, мы сказали, она сама проявится. Эти формальности сейчас забудут. Вы должны понять науку, науку, не обряд. Вы же мать и отец, это наука, это не обряд. Нам не нужны обряды в невежестве. Нам нужна наука. Вы замечали, что иногда слова ваши не работают, иногда работают. Вот вы говорите что-то ребенку, он слышит на всю жизнь. А иногда говорите, он не слышит. От чего это зависит? В одном случае вы понимаете его душу, в другом случае что-то навязываете. Поэтому он не слышит. Вот так же и мантра. Если вы понимаете, куда вы обращаетесь, она работает. Что вы знаете, как это сделать. А если не понимаете, она не работает. Если я стою на почте и кричу вокруг, гражданин, 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 никто не поймет, к кому я вообще обращаюсь. Но если я конкретно к вам и знаю, что мне нужно, гражданин, и могу продолжать, вы, конечно же, обратите на что-то связь, начинает работать все, это мантра. То есть тут нужны некоторые знания и отношения. Поэтому сначала нужно умиротворить ум, поработать с собой. Познать себя до определенной степени. Речь не заработает. Насчет усыновленного ребенка? Так.
Могу ли я, вот моя молитва вообще дойдет, и вообще не страх перед будущим?
Страх перед будущим ребенка? Дойдет ли ваша молитва?
И какая связь у вас?
И какая у вас с ним связь, усыновленный ребенок? Есть история об одной тете. Послушайте внимательно. Тетя, племянник, у этого мальчика родители умерли рано. Остался на сироту. И взял его тетю, усыновила. Она очень боялась за его будущее. Нет родителей, понимаете? Травма ребенка, горе. Надо беречь его, надо защищать, надо заботиться о нем. И он таким образом, она ему все позволяла. Решала все его проблемы. Очень активно участвовал в его жизни. Ребенок стал хулиганить. Его хотели наказать. Но пришла тетя и сказала, подождите, подождите, что же вы наказываете сироту? Вы знаете, ее родители нет. Он несчастный ребенок. Как вы можете руку поднимать? Отстояла, убила. Ну, так и продолжал хулиганить. Он подрос, стал драться. Нож себе уже приобрел, оружие какое-то. Сказали, тетушка, посмотрите на вашу племянника. Опасные игры. Он стал уже хулиганом. Вот там где-то уже подворовывают, мы слышали уже там какие-то вещи. Криминальные. Да что же вы не понимаете, ну сирота же. Не можете простить что ли его? Надо любить таких детей. И вот он наконец совершил убийство. Ну и тогда уж приговор. Виселица. Смертная казнь. Ну, в прошлом так было. Вот он стоит на эшафоте, приговор прочитали. Ну вот есть еще минута времени, чтобы что-то сказать своим родственникам, если хотите. Перед исполнением приговора. Сказал, да, я хочу что-то сказать на ухо своей тете. И тетя рыдающая шла к этому эшафоту, причитала, бедный сирота, несчастный сирота, помилуйте его, пожалуйста. И поставила свое ухо. Этот человек схватил ее ухо, зубами оторвал. Толпа ахнула, боже мой, да что ж за монстр такой? Он всю жизнь хулиганил, творил какие-то злодеяния, тут еще перед смертью, да? И насытился. Но он сказал, вот то, что я сейчас стою на этом эшафоте, это ее воспитание. Вот в чем опасность. таких отношений. Это такая жестокая история, но знаете, почему я привожу? Ко мне подходило много уже таких матерей, которые устанавливали детей. И результат одинаковый. Они в тюрьме. А все только потому, что они слишком переживают, слишком боятся. Не бойтесь и не переживайте. Вы мать. И вы должны знать, что во что. Никакого страха. Никаких сомнений. Вы не думаете, если вы усыновили, все, вы должны делать это. Ты будешь человеком. Я тебя научу. Самостоятельности, ответственности. Не так, что из-за тебя все проблемы будут теперь решать. Ты несчастный сирота. И поэтому я боюсь, потому что он постоянно попадает в какие-то странные ситуации. И мне постоянно приходится вытаскивать из этой ситуации. Видите? Вы должны научить его быть самостоятельным, разумным человеком. Ответственным. Это истинная молитва. А не то, что Господи, дай ему здоровье. Господи, дай, пошли ему денег. Господи, пошли ему дом хороший. Он человеком нужно стать сначала. Человеком. Вот для чего мать нужна.
Еще пока разворачиваете, если ребенок уже появился нежеланный, и сейчас уже нет связи, что делать?
Если ребенок нежеланный появился, нет связи. Ну, да, для семьи это неблагоприятная ситуация, но таких семей сейчас много тоже становится. Будьте готовы к сюрпризам, что посеешь, что пожнешь. Реакция какая-то придет за это, конечно же, для такого ребенка. Но в этом случае мы должны ребенка связать с Богом, например. С Богом связать, потому что вы уже никогда не сможете стать для него полноценным родителем. Если вы вложили это настроение в него, уже этого никогда не произойдет. Никогда. Дети это не забывают. Поэтому вынуждены его напрямую связать с Богом. Возможно, это будет и к лучшему. С этой точки зрения. Как говорится, все, что делается, все к лучшему. С этой точки зрения, да. Видите, мы не всемогущие, конечно, мы совершаем много ошибок. Иногда какое-то одно слово может, знаете, навредить ребенку в будущем. Необдуманное слово родителя. Мне мать никогда не говорила, зачем я тебя только родила. Никогда. Но моя тетя родная часто говорила это своих детям. И я вижу, какая разница между нашей семьей и их семьей. Одного посадили, старшего. Второго посадили. Третья младшая проститутка. Я извиняюсь. Вот такие результаты. Потому что мать говорит, зачем только вас родила? Да мы не нужны никому. У нас нет молитвы, нет благословения, нет связи, нет силы. Мы никто. Мы отщепенцы в этом обществе. Это же ребенок. Он же все это слышит. Он слышит это и живет потом таким образом. Вот так происходит. Поэтому это большая ответственность, что мы вообще говорим своим детям. И какие чувства вкладываем. Ни отец, ни мать никогда таких слов не слышали. Я всегда чувствую, что я им очень нужен. И всегда это было. Поэтому, если такое же случается, тогда нужно, если хотите благо все-таки этому ребенку, свяжите с Богом напрямую. Как быть в ситуации, если мать, жена, сестра, дочка... Можете прочитать.
Страдают? В горести. Например, если... Может быть, кто-то, кто писал, встанет, скажет.
Очень разборчивый.
Да, очень неразборчивый. А здесь дальше. Может ли, наоборот, дочь молиться о матери, если мать в сложной ситуации? Еще вопрос про алкогольную зависимость у матери. Также.
Может ли дочь молиться?
О матери.
Неважно. Как вы сказали, ответственность и любовь. Что такое молитва?
Собственно, молитва подразумевает одну вещь. Две вещи. Ответственность и любовь, с одной стороны, и с другой стороны, высшие силы. Поэтому называется молитва. Обращайтесь к высшим силам. Но когда есть любовь и ответственность,
читай.
Они работают. Если дочь любит мать, естественно, молитва должна быть работать. Но материнская любовь, она глубже. В любом случае, это сильнее. Если сравнивать. Конечно.
У меня некроман, некрогапу. Тут я где-то прочитала, что чем жестче воспитывает отец сына, тем лучше в взрослой жизни у него какие-то привыкания к условиям жизни или что-то такое. А вот если мне кажется, что мой муж жестко воспитывает сына, я могу вмешиваться? Молчать.
Жестко.
Ну, здесь не бьет, конечно, но почему-то.
Строго.
Строго, да.
Очень хорошо. Хороший отец.
Нет, и все.
Хороший отец. Отец должен быть строгим сыном. Это природа отца. А мать к сыну обычно очень мягкая, нежная. А к дочери мать очень строгая.
Да,
отец очень нежный. Так компенсируется. Вот. И, конечно же, вы можете это компенсировать, но не так, чтобы отец не прав был в этих глазах. Вы позволяете отцу применять свой разум, но также применяйте свой разум по отношению к сыну, уважая то, что делает отец.
Все-таки это записка. Как быть в ситуациях, если мать, жена, дочь страдают в горечи? Например, если теряют близких в разных случаях, самоубийствах, насилии, убийства. Что ждет убийц детей, вообще убийц, и надо ли молиться?
За убийц?
Надо ли? Или мстить это?
Мстить?
Вот последнее слово, я, к сожалению, разборчиво.
Мстить.
Наверное, мстить.
Есть. Был интересный случай, у одной женщины погиб ребенок. Машина сбила. Ну, вот теперь ехал ребенок. Машина сбила, и этот водитель даже увидел, что он сбил этого ребенка, он уехал. Не остановился. Эта женщина, она практически сошла с ума после этого. И даже не по той причине, что погиб ребенок. А потому что водитель так отнесся. И она хотела вместе, но не могла найти его. И как личность полностью разрушилась. Старший сын уже говорит: мама, ну забудь все это. Муж сказал: ну хватит уже. Уже 2 года ты учишься. Уже муж ушел. Сын уже перестал с ней общаться. Она продолжала кричать и говорить, что нужно мстить, нужно мстить, нужно мстить. И в конце концов она просто дошла до такого состояния. Будьте разумны. Не теряйте разум. Родители, конечно, святые, но они могут быть неразумны. В том смысле, что если ребенок умирает, они тоже умирают. И они же убивают всех подряд потом, проклинать. Это сумасшедшие родители. Их можно понять с одной стороны, с другой стороны, они тут как демоны. Поэтому, если вы ничего не можете изменить в жизни, если случилась какая-то трагедия, в конце концов, вы должны отпустить ее. И терпеливо на тех, кто от вас все еще зависит и ожидает от вас также ваших обязанностей. Продолжать жить нужно. Месть не решает законов кармы. Не решает. И не приносит освобождения. Месть применяется в годы войны. Это тактика войны. Око за око, зуб за зуб. Это тактика справедливая для войны. Но для мира она не подходит. Для мира, если вас ударили по одной щеке, поставьте другую щеку. Если хотите мира. Но если война, то око за око, зуб за зуб. Это тоже справедливо.
Но знаете, как трудно око за око, зуб за зуб? Потому что обычно за один зуб два выбивают. Это очень сложный вопрос. А в ответ три выбивают, в ответ он 10, потом и так далее. Это очень трудно остановить потом. Освободиться от этих вещей. Замечали это в отношениях, как они ухудшаются отношения? Один человек обидел другого, другой ответил ему больше. Я тебе такого не говорил. Ты меня больше обидел, получай вот тебе, еще больше. Погоди, ты вообще первый начал, ты меня оскорбил, теперь ты еще таким мне гадостью говоришь, вот тебе в нос. Ах, ты меня еще ударил. Так я тебя вообще убью. Вот так это происходит, как снежный ком. Это семейные проблемы, потому что когда кто-то получает какую-то боль, несправедливость, родственники все, на это очень больно будут реагировать. Это семейные проблемы. Кровная месть и все остальное, это законы, тактика, ну, это другая культура, так скажем. Кто-то живет по этим законам. Но я думаю, что сейчас по этим законам вряд ли кто-то может жить правильно. Люди злоупотребляют этим законом. Но в наше время это не актуально, око за око, зуб за зуб. Для этого нужно очень контролировать свои чувства и разум, чтобы правильно, точно ответить на обиду. Оставаясь справедливым человеком. Поэтому люди обращаются к судье в этом случае. Сами решают вопрос. Судья подразумевает, что должен это справедливо решить. И каждому по заслугам вознести. Именно для этого закон существует для семейных людей. Если мы сами начнем это вот, кстати, решать, мы все испортим. Говорят, что для зачатия хорошего ребенка необходимо около 5 часов в день зачатия заниматься духовной практикой или прочесть 50 кругов мантры, насколько это необходимо. Это хороший совет. Хороший совет. Вы не пробовали 5 часов медитировать? О, как только 5 часов промедите, вы сразу поймете, что дети будут очень хорошие. Сразу видите разницу. Это родится очень необычный ребенок.
Можно вопрос? Простите, поскольку вот тема молитва матери, хотелось бы все равно услышать и больше по самому молитву. Спонтанное, да, всем сердцем, да, направленное на воспитание достойного человека. Какая она должна быть? То есть это действительно никто не преподает в школу, там где-то в университетах.
Какая должна быть молитва?
Да.
То есть конкретно текст молитвы?
Нет.
Качество.
Ну, все равно хотелось бы больше услышать о том, какая она должна быть.
Мы не раскрывали вот этой стороны высших сил. В этом ответ, то, что вы спрашиваете. Я не все раскрываю на публичных лекциях. В этом есть причина. Это я смотрю на выбор слушающих людей. Если у вас уже есть какая-то духовная практика, вы будете делать что-то, что понимаете. Если нет, тогда требуется некоторое пояснение. Нужно знать высшие силы для того, чтобы молитва осуществилась. Если мы не имеем ни малейшего представления о высших силах, ну, молитва слабая. Ну, посылайте на деревню дедушки куда-то, что-то. Возможно, что-то идет, возможно, что-то придется. Неэффективно. По этой причине многие люди, когда молятся, результаты не ощущают. Я вот спрашиваю людей, обычных людей, как правило говорят, что результаты мы не ощущаем. Но когда я спрашиваю людей, которые практикуют знания, результаты ощущают всегда. В тот же день. Сразу же. Мой опыт говорит то же самое. Если вы общаетесь с высшими силами, это самые добрые силы. Не может только быть, что вы не получили ответа. Если ваша молитва искренняя и разумна, с любовью и с ответственностью, вы всегда получите результат. И даже не важно, какие события потом произойдут. Не в этом даже дело. Обычно мы хотим события поменять какие-то. Да не так. Но бывает, что события все-таки мы не в силах изменить. Но приходит понимание того, что происходит при помощи молитвы. И другое осознание, что хорошо, что плохо. То есть молитва имеет универсальное свойство. Это не просто исполнение наших желаний. Это связь с высшими силами.
Был один браман, советник царя, который часто повторял ему на одну и ту же фразу: все, что он делает, все к лучшему. Он был астрологом, предсказывал события, мудрецом. Но имел обыкновение, привычку говорить часто: все, что он делает, все к лучшему, дорогой царь. Но однажды царь уехал на охоту, и тигр напал на него в джунглях. Он убил этого тигра, но потерял большой палец правой руки. Неприятная потеря очень. Но он вчера строен вернулся в дворец. Позвал брамана-астролога и спросил: что за какой грех со мной произошел? Посмотри мою карту. Браман не стал смотреть и сказал: все, что он делает, все к лучшему, дорогой царь. Что взбесило царя? Он сказал: мне кажется, что ты мошенник, посиди-ка в тюрьме немножко. Наказал его, бросил тюрьму. Через месяц-полтора рана затянулась, более-менее он поехал снова на охоту, проверить, как он владеет оружием, без большого пальца. Поехал в глубинку, погнался за каким-то оленем, заблудился, и поймали его какие-то дикари, племя какое-то нецивилизованное, людоеды. Ну, подумали: хорошая жертва богини Кали. Предложим жертву, и будет пир сегодня. Привязали его на жертве, принесли в свой храм. Царь подумал: ну вот, еще хуже. Видимо, за то, что я оскорбил этого святого человека. Его помыли, умастили маслами рома, расчесали, украсили гирлянды, положили на алтарь, пришел жрец, взял меч, взмахнул и увидел: пальцев-то нет. Брак. Что за жертва такая вообще, богиня? Это оскорбление. Ну, гоните его прочь отсюда. Кто-то в припрыжку, с гирляндой, надушенной, расчесанной, украшенной, рвался во дворец. Ведь прав этот браман был, а? Если что, делается все к лучшему. Освободите его, приведите ко мне. Дорогой, ты сказал правду. Этот палец, собственно говоря, спас мне жизнь сегодня. Так что это к лучшему делается. Да, я тебе говорил об этом. Все, что делается, все к лучшему. Это снова задело царя. Ну хорошо. Что касается меня, конечно. Но что касается тебя. Ты сидел в тюрьме 2 месяца. Ну и что хорошего для тебя? Если бы я не сел в тюрьму, ты бы меня взял с собой на охоту, верно? А у меня все пальцы на месте. Все, что делается, все к лучшему. История как бы иллюстрирует, что есть законы, которые мы не видим, помимо выше нашего разума. Это нужно учитывать. Вот мы должны обращаться к этим высшим силам и понимать. Поэтому не все должно быть по-нашему даже, даже когда мы молимся. Но должны понимать даже смысл того, что происходит. Если мы понимаем, мы можем согласиться даже с тем, что нам не нравится. В конце концов, говорит, воля-то твоя, не моя, Христос молится Богу. Пусть эта чаша мимо меня пройдет, он говорит. Он не хотел на крест идти. Хотя он знал, что пойдет на крест, но он не хотел, говорит, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Впрочем, воля твоя, а не моя, он сказал. И принимает. И если мы живем согласно высшей воле, вы будете все равно счастливы. Что бы ни случилось в жизни, все равно будете счастливы, потому что вы будете возвышаться. В этом замысел не просто сделать нашу жизнь комфортной, а возвысить человека. Иногда мы должны пережить тяжелые события, чтобы стать человеком, чтобы осмыслить свою жизнь. Почему все эти войны бывают, несчастья? Это тоже нужно любить. И такое лицо жизни любить, так и пережить, и помочь друг другу. И поддержать, и вдохновить. Как только начался последний кризис, я был в Москве. На следующий день сразу в новостях появились первые известия о самоубийстве, что люди теряли деньги. Вот люди не понимают выше меня. Вот что результат. Они молятся, но не понимают. Они молятся: Боже, сохрани мои деньги. Но деньги не сохраняются, тогда они берут пистолеты. Что ты за цвет слышишь? Невежество. Это формальная молитва. Молитва нужна, собственно говоря, не в исполнении желания, а для того, чтобы понять высшую силу. В этом нашу нужду уже предопределены сверху.
Можете даже не просить. Правда? Конечно, вы можете что-то изменить тоже, пока это не проявилось, безусловно. Это тоже можно сделать. Но в целом все предопределено.
То есть предопределено, кто будет богатый, кто будет бедный?
Да. На несколько жизней вперед.
И человек не может изменить свою судьбу.
Сам нет. Но если высшие силы решат, может, как амнистия, например. Человек осужден пожизненно, но если есть амнистия, его отпустят. Это может быть. Но сам он никогда не освободится по себе. Что он осужден? Поэтому в этом смысле, да, высшие силы могут вмешаться. Но опять же, если у вас есть любовь и ответственность, тогда возможно чудо. Вы слышали эти чудеса? И тогда бывают чудеса, и тогда молитва работает на 100%. Рак уходит. У меня одна была женщина, которая от рака избавилась. Врачи не могли ничего сделать. Она избавилась. Циолковский избавился от рака точно так же. Обратился к высшим силам. Как обрести духовную силу? Сила – это чистота. Из чистоты исходит сила. Сила разума, сила слова, сила эмоций, сила чувств. Ну, физическая сила – это просто нужно тренажер какой-то, чтобы поднимать. Тоже помогает на какой-то степени. Но вообще, если говорить о человеческой силе, это разум. Чистый разум. Чистая пища. Об этом мы говорим. Вот есть – это не надо. Вот это пить – не надо. Чистота нужна.
Как к этому дойти, чтобы не есть мясо?
Как дойти до того, чтобы не есть мясо? Если вы хотите есть мясо, делайте это так. Какое мясо вы любите есть? Кого? Кого вы любите больше всех? Лошадь. Хорошо, вы любите лошадь?
Конину.
Конину, да, я понял. Так и называется. Вот такое условие с этого дня. Если вы хотите съесть эту лошадь, вот вам даю живую лошадь. И все делайте, что вам нужно сами. Это уже делали такие эксперименты в Америке и в других странах. Брали людей и говорили, мы не вегетарианцы, мы любим мясо. Хорошо. Вот вам, 10 человеком, по кролику, живому. И все необходимое, что вы приготовили. Делайте. Из 10 в среднем. 1-2 человека были способны, остальные отказались. В деревне стали люди несколько туповаты. Мягко говоря, они стали грубоваты. Современная деревня такая, они спившиеся. В России точно. И уже от такой тяжелой безысходной жизни также я понимаю, что не могу там пить и просто рубить голову кур. Я знаком с этой жизнью тоже. Хотя этого никогда не делал.
А если муж не поддерживает и отказывает
вас? Это индивидуально. Если даже кто-то не поддерживает, можете не есть мясо. Такого закона нет, что вас наказывают за это. Вот за мясом ответил. Это в Библии есть. Я ехал в автобусе с одним евангелистом. Так случилось. Рядом оказался. И вот он читает Библию, а я гиду. Рядом. Я никогда Библию не читал до этого, а он никогда Библию не читал. Поэтому мы друг другу смотрим книги. В конце концов разговаривали с ним. Он сказал, так вы вегетарианцы, и все такое, я помню, я знаю, что такое. Кто вы такие? Так вот вы против воли Бога действуете. Потому что Бог в Библии дал нам вот пищу этих животных. А вы вот решили так. Это ваша гордость, он сказал. И я не читаю Библию, говорю, найди, пожалуйста, стих, где это вот позволяется. Он сразу нашел стих. И я читаю, вот там описывается, какие животные, я вам даю пищу. Все, Писание говорится. И глаза ниже опускаю. На следующий стих. Но и за это спрошу с вас, написано. И я ему второй стих, он мне первый, так всю дорогу. Ну, то, что выбираю. Но и за это спрошу с вас. Поэтому я абсолютно точно знаю, что за мясом мы все отчитаемся. И здоровьем своим, и интеллектом, и другим. И отношениями. Потому что мясо – это излишняя агрессия в человеке. Это отчет.
Яйца?
Да, про яйца спрашивают. Да, да. Я знаю, что это следующий вопрос. От мяса уже отказались? Но вот яйцо еще осталось. К тому же яйца продаются без зародыша, они...
Да,
вот инкубаторские. Там нет жизни как таковой. А продукт есть. Можно ли есть яйцо? Если вы посмотрите веды, то пища находится в трехгунах материальной природы. Даже растительную пищу не всю нужно есть. Мухоморы, пожалуйста, не ешьте. Вегетарианская пища, но не рекомендуется. Есть такие травы, которые нельзя есть. Они могут убить нас, это яд может быть, или просто не годятся в пищу. Даже вегетарианские продукты. Яйцо относится к гуне невежества, как продукт. Если о продукте питания. Оно разлагающийся продукт. Не бродящий, а разлагающийся. Вегетарианская диета бродящая, а мясная разлагающаяся. Вот не ешьте разлагающиеся продукты. Потому что ваши кишечники, которые вегетарианские по длине, он будет разлагаться долгое время. Чтобы есть разлагающийся продукт, нужно быть хищником, как волк. Иметь кишечник короткий, всего в 3 раза длиннее тела. У нас кишечник в 12 раз длиннее тела, как у вегетарианского животного. Когда вы едите мясо или яйцо, вы едите разлагающийся продукт и получаете огромное количество токсинов и шлаков. Холестерины, атеросклероз, забитые сосуды, инфаркты, раки. Причина всего.
А кофе?
Кофе?
Да.
Кофе не такой сильный наркотик, но это бытовой наркотик. С течением долгого времени он тоже дает эффект.
Нет, просто у меня низкое давление, я, например, не могу есть кофе.
Я думаю, что целебный человек, если иногда выпьете кофе, ничего страшного. Но постоянно, я думаю, можно найти заменитель травы какие-то. Аналог. Не помогает. Но тут уже индивидуальный случай, поэтому как-то
самостоятельно. Слава Богу, можно я? У меня такой вопрос. Я опять высшим силам. Где получить знания об этом? Как получить?
О высших силах?
Да, потому что у меня сейчас потребность... Она как-то изнутри пришла молиться. Я не знаю как. Посоветовалась с мужем, он меня не поддерживает. Вы имеете в виду, я хотела по утрам намаз читать. Он говорит, ну в этом не поддерживает меня.
Но вы скажите, что вы за него будете молиться. Когда поддерживаете?
Мне с одной стороны, хочется идти вместе с ним в плане религии.
За него
он сейчас больше к Бхагавад-гите. Вот. Но я его разделяю. Просто, может быть, мне знаний не хватает.
За него молитесь. И работайте над собой. Чтобы молиться
своими словами в душе?
Нет. Либо намаз, либо мантру. Нужно авторитетно взять. Пока своими словами ничего не получится. Сначала пьется лекарство. И когда человек здоров, он может своими словами изъясняться уже. Пока он слишком болен, он не может ясно мыслить и говорить. Сначала нужно лекарство принимать. Мантру.
А как ум? Да, как
ее взять? Мантру уравновесит ум. Ман – это ум. Тра – это очищение. Сначала очищается ум. А молитва уже изойдет из этого ума, из чистого ума.
Честно сказать, мантру я не готова петь. Ну как, в виде Хари Кришна, вот так вот, да? Я еще не готова. А намаз я тоже, у меня знаний не хватает. Я вот мечусь.
Тогда есть же практика 99 имен Аллаха есть?
Да. Я могу знать, да. Вот я просто стою, как бы вот
читаю. Да, как мантру. Мантра это именно Бог. Это не что-то еще. Мантра, любая мантра, она это имя Бога. За рулем?
Надо просто специально встать. Там. Времени нет, например, когда готовишь.
Про намаз говорите?
Нет, вообще молитва.
Что разные традиции по-разному дают возможности, разные возможности дают традиции. Например, маха-мантра не требует никаких правил вообще строгих. Намаз нужно остановиться, я слышал. Постелить какой-то коврик хотя бы. Накрыть место, чтобы было чистым.
Это то, что вы говорите, молиться за ребенка.
Молиться за ребенка. Мы говорим, что молитва должна, мы должны прийти к молитве. Подготовиться к молитве. Сразу молиться невозможно. Вы не можете ни с того, ни с сего начать молиться. То есть нужно сначала умиротвориться, углубиться, успокоиться, сосредоточиться, то есть медитация. Только потом начинается молитва уже. Как говорится, сначала заслужи, потом проси. Сначала нужно вот эти отношения, если когда чувствуете отношения, молитва, естественно, пойдет сама уже. Иначе это становится требованием. Нет, это не одно и то же. Когда вы требуете что-то от Бога, это не молитва. Это беспокойство просто. То есть я требую, я стучу и я домогаюсь просто. Вот хочу этого и все, дай мне это все. А если не дашь, то не хочу с тобой ничего общего. Это как ультиматум придет. А здесь нужно установить правильное отношение. Сначала заслужи, потом проси. Поэтому поймите, если говорить о молитве, то мы говорим мать. Мать, естественно, она может быть сосредоточена на благе ребенка, уже как бы медитирует. Ребенок помогает ей в медитацию войти. Но нужно еще понимать и уважать высшие силы. Правильно эти отношения установить тоже. Не только ребенка понимать, но понимать также Бога. Потому что, собственно, это его ребенок. Вы знали об этом? Вы должны знать это, что тогда будет молитва. Это тоже его ребенок. Мантра это как лекарство. Она же может быть и молитвой. Она универсальна. Например, Иисусова молитва в древности схимники практиковали с медитацией обязательно. Без медитации молитва не работала. Вот им ответ, почему, когда мы молимся, результата нет. Потому что нет правильных отношений еще. Да.
Медитация – это молитва или что-то другое?
Медитация – сосредоточение.
Всегда, да?
Глубокое сосредоточение.
Можно медитировать или читать намаз? Просто они две разные.
Намаз – это тоже медитация.
Ну, просто мне кажется, что Мухаммед тоже медитировал.
Мухаммед медитировал круглые сутки.
Да.
Он был сосредоточен круглые сутки. Он уже пророк.
Да.
Пророки сосредоточены 24 часа в сутки.
Нет, ну я не могу это доказать, но все равно как
бы все такое. Когда Мухаммед заболел, пришел доктор. Взял его пульс. И отпрянул. Взял снова. И испугался. Взял снова. И он говорит, что случилось? И послушайте. Когда он брал пульс, там было Аллах, 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 Аллах. Вот такая есть история. Это пророк. Нам хотя бы 10 минут, полчаса в день сосредоточиться. Для обычного человека, вы уже знаете, большой поступок, серьезный. Хорошо.
Ну вот пока как бы мы, можно сказать, безоружны, в смысле мы не постигли, да, мы еще не умеем правильно молиться и все такое. Как воспитать ребенка? Есть ли в воспитании физическое наказание? Ну, конечно. То есть вот можно ли ребенка, допустим, наказывать физически?
Да. Но не жестоко.
Ну, где вот эта грань жестокости?
Где грань?
Да.
Вы должны наблюдать за реакцией ребенка. Если он чересчур боится вас, мы не должны наказывать его. Если он чересчур напуган, мы не должны наказывать его.
Ну это же можно и словами
делиться.
Да, можно словами.
Да, нельзя ломать ребенка. Наказывать нормально. Он должен знать, за что наказывает и почему наказывает. Но ломать и пугать, внушать страх нельзя ребенку. Это делается по отношению к преступным элементам. Тогда их просто ломают. Это несколько жестокой болезни. Но я не думаю, что это тоже полезно.
То есть все-таки пытаться донести словами.
Нет, наказывать можно по-разному. Но вы сказали, не пугайте слишком ребенка.
Угу.
чтобы он не видел в вас как бы жестокости. Вот это опасается. Ну, что касается женщин, они не могут кровь наказывать. Отец может только кровь наказать.
Какое отношение вот, ну, в ведах может быть, да, к матерям-одиночкам?
Есть мать-одиночка? Же,
да, ну вот как-то сейчас есть такое распространенное, да, какое-то отношение, что ну, не сложилось там, да, демографический там дисбаланс, мужа не нашла женщина, да, и, ну, она хочет ребенка, тем не менее, да.
В ведах написано, что когда женщина замужем, о ней заботится муж.
Да.
Если женщина не замужем по той или иной причине, о ней заботится Бог.
Ну, то есть это, ну, как бы, сейчас же много разных способов зачатия, там, эко и доноры всякие, да, там и так далее. То есть вот это...
В ведах не порицалась та женщина, которая хотела иметь ребенка. Не порицается.
То это... есть, если нет стандартного института муж и жена, то, тем не менее, если...
Она женщина... имеет право иметь ребенка, согласно ведам, имеет право, право иметь. В те древние времена, когда была высокая культура очень, там было правило, что если женщина обращается к кшатрию, к воину, просто с просьбой иметь ребенка, не жена, а не муж, но хочет ребенка, он не имеет права ей отказать. Кшатрий. Вот. Но это была очень высокая культура, непохотливая в те времена. Сейчас, может быть, сложный момент, вот буквально переносить те законы в то время. Но основное правило таково, что ради зачатия ребенка, если женщина хочет иметь ребенка, это не грех, не греховное желание.
А ребенку от этого хорошо?
А?
Ребенок.
Он же желанный. Да. В этом случае он желанный.
А вот как с тем, что в экологическом, да, кажется, зачатии там несколько оплодотворяется, по-моему, да, этих клеток, сколько-то потом рождаются, а сколько-то там
погибают
в унитаз, там, или куда?
Это естественный процесс.
Вот вы сказали, что у ребенка должны быть не только биологические родители. Как найти ему такого человека?
Вот, молитесь. Прежде всего, вы должны увидеть такого человека, который мог быть наставником для вас ребенка. Хорошо, если родители заботятся об этом. Хороший вопрос. Сейчас время немножко сложное у нас, потому что дети сами решают все свои проблемы. И замуж сами выходят, и женятся сами, родители не могут помочь ни в чем. И духовные учителя сами ищут, и авторитетов сами на улице ищут. Но на самом деле все это должны делать при помощи родителей. И жениться, и замуж выходить, и духовные учителя находить, и при помощи родителей. Поэтому раз об этом думать, это хорошо.
Можно еще вопрос?
Да.
Есть такая ситуация, что сын взрослый не заботится о своей матери материально совсем. И у матери есть такое желание, как бы, ну, разрешить этот вопрос юридически, в смысле, ну, подать в суд на... Ну, он как бы на каком-то этапе наследство, да, там, которое осталось от после смерти ее мужа, да, он как бы не совсем законно его присвоил.
Таковы их отношения. Таковы их отношения.
Ну ей что, вот молиться и ждать, или там, или все-таки
она
может уговаривать, не помогает, если там и так далее.
Если она хочет молиться за него, она должна хотеть блага для него, не для себя. Если мать молится, чтобы получить благо, извлечь благо из этого, это тоже нехорошая молитва. Что посеешь, что пожнешь. Если нет отношений, если сложились такие отношения, значит, виноваты обе стороны. И тот, и другой в чем-то виноват. И таков результат.
Но есть же какое-то земное правосудие.
Есть, конечно, правосудие. Безусловно, виноват тот, и другой. Отношения улучшатся, если она подаст в суд, скажите. Там вот еще хуже.
Ну, отношений нет все равно.
Так они еще хуже будут.
Хуже некуда.
Когда их нет, это одно, но когда они враждебны, это еще хуже. Если мать дает на сына, значит, не скучит. С этой точки зрения одно решение, с другой точки зрения другое решение. Она должна выбирать, что она хочет.
Ну,
отпустить и простить.
Ухудшать эти отношения и получить за то какую-то материальную поддержку. Либо не получить материальной поддержки, но не ухудшать отношения. В чем она больше заинтересована?
Отпустить и простить.
Такова трагедия нашего времени сейчас. Дети не забудутся о родителях, потому что нет отношений. В Казахстане этот процент, он растет каждый год, что взрослые дети не хотят заботиться о стариках своих. И также родители, здоровые, рожая детей, оставляют их в приюте, не хотят воспитывать. В Казахстане этот процент растет каждый год. Назарбаев бил тревогу в этом году, в прошлом году. Он публично говорил об этом. Что-то позорит нашу нацию, говорит. У нас такого в традициях никогда не было.
В чем причина?
Отношения.
В чем причина таких отношений?
Любовь. Где любовь? Где желанные дети наши?
Знаете, я хотела спросить, вот, допустим, когда искренне молишься, да, ну, ты откладываешь какие-то чувства определенные, да, молишься, потому что молишься, знаешь, слова, допустим, я на русском языке молюсь Богу, да, а вот я хочу тебе прийти к мантрам, а вот я, допустим, не понимаю, о чем речь, вот как можно вот молиться, это тоже, молитва тоже же, да, мантры, да, как вот говорить мантры, и я не понимаю, о чем это, я хотела прийти тоже к мантрам.
Мантра.
Я молюсь каждое утро.
Молитва – это больше просьба,
да.
А мантра – это обращение, не просьба.
Это
обращение. Обращение в контакт, во взаимоотношениях, связь почувствовать. И когда вы чувствуете связь, молитва очень хорошо идет. После этого.
Да. После мантры.
Да. Когда освоите мантру, молитва придет спонтанно.
Понятно.
Мантра – это обращение.
Мантра – обращение.
Например, прежде чем что-то у вас попросить, я должен сначала обратиться к вам, познакомиться с вами. Верно же? И если у нас отношения располагают к этому, я могу уже обратиться с просьбой. Точно так. Сначала нужно эти отношения, познакомиться, обратиться, а потом уже можно попросить что-то.
А потом уже молиться.
Да.
Спасибо.
У меня такой вопрос. У меня 2 недели назад была мама, я хочу сейчас своими молитвами помочь ей там. Помогут ли мои молитвы сейчас?
Конечно.
И как долго мне молиться?
Это же бескорыстная молитва.
Да?
Конечно, поможет. Вы почувствуете, что молитва не требует никаких объяснений со стороны подтверждения. Так как в пищу вы идите, вы знаете, что вы сыты. Все. В какой-то момент вы почувствуете, все, там все хорошо. У вас на сердце будет очень замечательно. Это же молитва. Это связь, она вокруг нас. Бескорыстная молитва очень сильна. Не сомневайтесь в этом. Как только мы хотим что-то для себя, вот, все, скорняется. За себя не молитесь. Просто обращайтесь к Богу. Но не просите сейчас ничего взамен. Просто познакомьтесь, заинтересуйтесь им. Это уже ценится, знаете, во 100 раз больше любой молитвы и просьбы. Что вы заинтересовались Верховным Веществом.
А как быть, если вот женщины, многие же делали аборты, и сейчас делают. Как тут отмаливать?
Можно сказать сейчас, что это категория невинных, потому что они не знали последствий. И культура это установила, и они просто согласно этой культуре делали это.
Ну, потому что не позволяло, например, материально, чтобы потянуть столько детей.
Нет, не в этом дело. Меня однажды здесь, в Алма-Ате, пригласили на радио. Несколько лет назад ведущая позвонила и пригласила. И срочно, сейчас же, можете приехать через полчаса. Эфир будет у нас через 40 минут. Я говорю, какая тема? Говорит, скажу потом. Вот так и попался. Тема была аборт. И вот прямой эфир, представьте, это сейчас телефонные звонки будут. 20 минут, говорит, у нас эфир освободен. Но тема была настолько захватывающая для слушателей, что мы 1,5 часа говорили. Собственно говоря, меня там чуть не убили уже. Потому что я против абортов, я объяснил, что это карма, что это убийство, я стал говорить такие вещи. А это были еще, знаете, вот конец 90-х годов. Вот этот хаос еще перестроечный, знаете, но сложная ситуация была. И женщины вот звонки просто парились, телефон был красный, и стали говорить, что как у нас экономические обстоятельства, женщина может быть одинока и прочее, прочее, это невозможно, что он вообще говорит. Что там за человека еще пригласили туда? А вот давайте сейчас его спросим, самого, у него есть семья? Дети есть? Сколько детей? И так далее. Давайте сейчас разберемся с ним. Я говорю, да, есть дочь одна. Ну и как вы регулируете эти отношения с женой? Я говорю, у нас целибат. С ней. На обед безбрачия. Дочь родилась, все. Так вот ненормально. Что вы пригласили? Вот такое было отношение. Раздражение было сильно, потому что женщина говорит, ну как вообще можно такие вещи сейчас говорить, но при этих обстоятельствах денег нет, экономика, там все такое, и вот это еще нельзя делать. А что же, умереть там что ли здесь? Героической смертью? И тут такого фанатика еще пригласили на радиоэфир. И когда я сказал про целибат, ко мне сильно изменилась ведущая, у меня глаза сразу изменились. И у меня какое-то сострадание ко мне сильно появилось. Я сразу почувствовал, что она абсолютно, ну, вообще изменилась сильно. Она была несколько поражена этим, ну, что я правду такую сказал. И она стала принимать мою сторону, как бы, эмоционально. А я уже не знал, что смазали там по стенке, все. И я просто сижу, молюсь. И тут звонит женщина очередная. И говорит, у меня дочь есть, уже вот ей там 21 год. Я ее вырастила в самых трудных условиях. Вы, говорит, не представляете, как мне было трудно без мужа одной. Муж сразу меня бросил. И, говорит, я думаю, что нужно было бы сделать аборт вообще-то, потому что это было невыносимо. И работать, и дочь, и то, и там успеваю, и все такое. Такая ответственность вообще. И ведущий спрашивает, а вы любите свою дочь? Говорит, дочь. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Он говорит, нет. И ведущий говорит, я снимаю перед вами шляпу. В звонке обрезался. Поймите глубже эту тему, пожалуйста. Как можно глубже поймите тему, что такое жизнь. Не уклоняйтесь, не ищите легкой жизни. На какие-то вещи, на компромиссы идти нельзя. Какие-то святые вещи должны оставаться в жизни. Не убивайте своих детей.
Ну, если это уже произошло.
Если произошло, нужно раскаиваться, конечно же, и молиться, понятное дело. И вы же чувствуете, что это плохо. Вы же чувствуете потом. Я же знаю это, не рассказываю. Никто не скажет, что это хорошо было сделано. Потом всю жизнь вы чувствуете это угрызение совести. А бывает, что эти дети потом снятся во сне и плачут. Те обратили, вон и дети, снятся во сне и плачут. Мама говорит, мама, зовут меня. Мне женщина это рассказывает. Через 10-15 лет они приснились, она в истерике просыпается. Она говорит, что это были хорошие дети на самом деле, которых мы убили потом. Но это были хорошие дети, не могли быть хорошими детьми. Я все это слышал. Ну, конечно, есть женщины, которые абсолютно бесчувственны уже. Всякое бывает. Но нужно сожалеть о каких-то ошибках. И сделать так, чтобы наши потомки были лучше. Если что-то плохо, мы не должны сказать, говорить, что это хорошо. Повторяйте мантру, нужно очищаться. И ничего страшного. Ну что уже? Думаете, я безгрешный, что ли? Я просто знаю, что нужно делать.
Грибы, чеснок и лук, это тоже неверсно?
Грибы, лук, чеснок? Да. Осторожней с этим. Осторожней, чесноком особенно. Очень сильный антибиотик. Это не пища. Ну, грибы не часто. Ну, слишком часто. Когда очистятся как бы гуны, сменятся гуны, вы сами почувствуете, будет это грибы. Нужно есть самые чистые продукты сейчас. Самые-самые чистые.
Как вы относитесь к тантре?
Тантра? Тантра – это метод поклонения. Есть разные тантры. Есть тантра в гуне благости, в гуне страсти, в гуне... Тантра в гуне невежества – это черная магия. Вы обращаетесь к черным силам. Служите черным силам, чтобы получить какой-то результат. Тантра в гуне страсти – вы обращаетесь к более высоким силам. И тантра в гуне благости – вы обращаетесь к Богу. Тантра – это обращение, служение. Есть мантра, есть тантра, есть янтра. Три способа получить желаемое. Тантру вы получаете через служение что-то кому-то. Мантра через обращение. А янтра через эксплуатацию. Три способа. Мантра лучше из этих способов. Если есть отношения, мантра работает. Если отношений нет, то нужно работать, зарабатывать. Так можно получить. Если не можем не работать честно, и отношений нет, тогда воровать, эксплуатировать. Три способа.
А вот? Мантру свою вот, на данный момент мне нужно.
Я повторяю Махамантру, Хари Кришна Махамантру.
Хари Кришна Махамантру.
В этом я опытен 30 лет. В этом плане я эксперт. В этом плане я могу что-то сказать.
А сейчас попробовать?
Что сделать? Попробовать повторить мантру?
Да.
Это не для всех, потому что кто-то может не хотеть сейчас.
А,
это нужно отдельно собираться тем, кто хочет.
А если нет возможности, сама могу я включить эту мантру? Ну вот, например, я слышала, что для этого нужен человек, который как бы подключается к этой мантре или учитель.
Сейчас просто можете слушать. Подключиться может быть позже. Сейчас просто послушайте вибрацию. Просто послушайте ее.
Ну, они же в разном исполнении.
Неважно. Конечно, когда человек очень чистый, это делает лучше.
Надо найти просто...
То есть нужно встретиться отдельно для того, чтобы обсудить этот момент.
Хорошо.
Нельзя это обсуждать, потому что некоторые могут не согласны быть с этим вопросом.
Хорошо.
Ну что, так или иначе мы дошли до каких-то практических, да, уже выводов. То есть так или иначе, более-менее ясно, что нужно делать.
Можно еще вопрос?
Да.
Ну, такая практическая тоже. Есть ребенок 18 лет, сын, который, ну, поступил в институт и бросил, да, и как-то трудно с ним, ну, найти общий язык, он не разговаривает, не вступает там в контакты, там какие-то, ни с папой, ни с мамой, делать, что ему хочется. И как лучше поступить?
Например, если от меня ожидают родители, что я стану доктором наук. Пример. Угу. Я, конечно же, горд, что меня так высоко ценят. Хотя я никакой не доктор наук. Но мне приятно, что у меня так думают и вот так меня ценят высоко. И, конечно же, я на основе этой гордости могу начать этот процесс. Пойти в науку, там, учиться там упорно. То есть это не мое, я не стану доктором науки. Но что тогда я чувствую, скажите? Что я никто, я неудачник. Я в глазах родителей не сам. Это искусственно для меня завязали. Поэтому я разбит. И родители по мне разочарованы. Я неудавшийся сын. Я все это чувствую на себе. Поэтому не придумывайте никаких искусственных ролей никому. Отсюда люди потом страдают. Сейчас таких детей тысячи, миллионы, на которых родители возлагают какие-то надежды искусственно. А потом они не оправдывают свои надежды. Разочаровываются глубоко.
Если ребенок пока не знает, что ему делать. Я вот, например, кое-какие вещи сама же ему навязала искусственно, вот он этим занимается.
Как мать и отец, допустим, вы смотрите, наблюдаете, что ребенок любит делать.
Ну, да.
Что хорошо получает, чем он сильно увлекается. И вот это развивается в нем. И он всегда будет успешным.
А если он откажется от этого, например, вот тут играть на скрипке, откажется от этого, я должна просто спокойно отпустить?
Моя дочь отказалась играть на скрипке. Она начала, попробовала, увидела, что это нужно трудиться, быть скрипачом, сказать скрипачом. Она сказала нет. Но нет, значит нет.
Угу.
Это никак не повлияло на наши отношения.
Ну да.
То есть ребенок ищет, увлекается, это понятно. Да? Но искусственно не должны навязывать что-то искусственному ребенку. Из престижа.
Так что, если он выбирает что-то такое, что, я не знаю, очень неденежные профессии.
Вот, видите, вот.
Материально.
Вот она причина, вот она проблема.
Это все.
Оставьте, пусть будет счастливым человеком. Пусть не будет богатой, но будет счастливой.
А вот пока ребенок маленький, можно обратиться к астрологу, например, к сентиментальной карте, предрасположенности?
Традиция изначально такова, что как только рождается человек, сразу приходит астролог на следующий день. Сразу же. И рассказывает, кто родился, с каким хорошо. Это ну, хорошо, обратитесь, посмотрите, да, это поможет вам сориентироваться в чем-то.
Вы не поможете с астрологом, в смысле, потому что много очень людей, которые сейчас
помогают. Могут с астрологом, здесь помогут.
Да?
Здесь могут даже пригласить астролога.
Да?
Если это кому-то нужно.
Здесь, в смысле, кому?
Есть астролог.
Да,
да?
Понятно. Спасибо.
Ну что, последний вопрос? Да.
Как вообще образумить неразумную маму? И вообще,
будет
это какой-то толк и помогут ли мои молитвы обращенные?
Образумить маму?
Да.
Я скажу, как образумить весь свой род. Соблюдайте все четыре лишь принципа, он сразу образумится.
Что значит?
Все четыре принципа. Откройте от мяса рыбы, из всех интоксикаций, от незаконной секции, азартных игр. И весь род ваш образумится. Революция будет ваша. И все возьмутся за ум. Сначала, конечно, они на вас нападут. И сказать, предательницы и все остальное там про религию что-то начнут говорить, про свою, которой нет уже давно. Они будут сначала смеяться, потом агрессивно, а потом будут восхищаться. В нашем роду святая появилась. Но это повод, не сразу. Вот тогда не обозначить. По-другому их не обозначить. Пока вы не начнете именно чистый образ жизни, святой образ жизни, никто в вашем роду не образуется. Ни дети, ни родители, ни предки, ни будущие потомки. Если в этом роду, ни в каком роду нет ни одного святого, то род проклятый считается. Никто его не образует. Потому что образуют могут человечество люди, только святые люди. Которые живут как святые. Поэтому действуйте. Вы способны образумить весь свой род. Но нужно выстоять. Общаться с такими же ненормальными людьми, чтобы выстоять.
Это очень тяжело, вы знаете, они говорят, что это секта
какая-то. Я 30 лет уже в этой секте. Ничего страшного не случится. Не бойтесь, вас пугают просто. Спасибо большое.